Привет. Сначала маленькая затравка. В конце этого свежего наброска я вам покажу пару фотографий одного уникального автомобиля, которого не видел почти никто, за исключением тех, кто его делал, и тех, кому его дарили. Насколько я знаю, он был изготовлен совсем недавно, примерно 10 лет назад или чуть-чуть меньше. В количестве экземпляров на двух руках можно посчитать. И один из этих экземпляров, во всяком случае, был подарен миллиардеру Дерипаски, если не был им заказан, как и все остальные, для подарков. Но об этом чуть позже. Сначала хочу сказать вот о чем. Начался учебный год. На детей обрушили разговоры о важном во всех классах, везде, где только можно. Наши несчастные дети, пытающиеся так или иначе уклониться от этой херни, скрывающиеся, берущие справку о болезни, у кое-кого есть умные родители, которые стараются прятать детей от этой глупости, тем не менее захвачены в массе своей разговорами о важном. И вот я сейчас, в эти начальные дни сентября, смотрел, что творится, что говорится разными известными, не очень известными людьми, и подумал, что нам пора у нас в нашем маленьком комьюнити, вот здесь вот, в наших набросках, завести свои разговоры и анализировать наиболее яркие разговоры, только не о важном. Пускай у нас будет называться «Разговоры о влажном», например. Зарегистрируем этот бренд. «Разговоры о влажном». Пожалуй, надо раз в месяц выбирать какие-то наиболее яркие тексты, которые прозвучали из уст всяких политических деятелей, разбирать их, потому что несется из этих ртов иногда, ну, мама, не горюй. В общем, влажное все такое. Короче говоря, «Разговоры о влажном» не то чтобы анонсирую, но попробуем в режиме раз в месяц к ним возвращаться и что-нибудь новенькое анализировать. Так вот, среди разговоров о влажном, которые меня торкнули на этой неделе, вот прямо сейчас, на первой неделе, недели осени, есть несколько, с которыми я хочу поделиться с вами. Ну, во-первых, это все уже обсудили, это бу-бу-бу на ходу между Путиным, Си Цзиньпинем и этим самым, как его, Ким Чен Ыном, относительно того, что человечество скоро может жить 150 лет, и, значит, известно, что можно пересаживать органы одному другому, и, меняя органы, можно, значит, двигаться дальше, и жить до 150 лет, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, как в связи с этим не вспомнить легендарное «Собачье сердце», в котором, как вы помните, профессор Преображенский, Евстигнеев играет, занимался пересадкой разных органов, значит, гражданам живым. И, в частности, одной даме, там, об одной даме шла речь, что, значит, предполагается пересадка яичников обезьяны. И вот, когда я слушал этот разговор на ходу трех великих вождей, я как раз вспомнил товарища Булгакова, пересадку яичников обезьяны, и подумал о том, что ведь сейчас наиболее активные эксперименты по пересадке человеку органов животных идут вокруг свиней. Поскольку свинья биологически близка к человеку, вот я себе представил, что ведь на самом деле таким образом, а что, китайцев потенциал большой, русские подтянутся, дойдет и до пересадки свиного мозга. И вот представим себе, в будущем наши потомки будут наблюдать каких-нибудь государственных лидеров, вождей государств, которые будут функционировать как люди, и при этом в голове у них будет свиной мозг. Никто не будет знать о том, что этот мозг свиной, за исключением ближайшего круга вокруг этих вождей, находящегося, ни члены семьи, ни уж тем более граждане подчиненных им государств. Человечество выйдет на новую ступень. Ну, свиной мозг и нормально. Кстати говоря, вы знаете, если о 150-летии, то правильно подметили некоторые аналитики, включая господина Пастухова, что у Булгакова есть еще одна фраза, ключевая, насчет вечной жизни или жизни до 150. Как вы помните, на Патриарших прудах в начале «Мастера и Маргариты» профессор Воланд говорит: «Да, человек смертен, но это полбеды. Плохо в том, что он иногда внезапно смертен». Вот в чем фокус. Гениально произносит эти слова великий русский, российский, советский актер Олег Басилашвили, которому я искренне желаю жить до 150 лет и продолжать радовать нас своим творчеством. Но вопрос-то философский. Можно пересадить любому государственному деятелю любой страны свиной мозг со временем, но он будет сохранять способность к внезапной смертности. И вот еще что. Я очень жалею, что ушел из жизни несколько лет назад замечательный артист Владимир Толоконников, который играл, как вы знаете, Шарикова в «Собачьем сердце», сыграл гениально. Я думаю, что сегодня нету актера, кто мог бы лучше, чем Толоконников, сыграть и Путина. Потому что возраст примерно один, габариты примерно одинаковы, внешне чем-то похожи. Вот только что на Венецианском фестивале был презентован французский художественный фильм под названием «Кремлевский волшебник» или «Кремлевский волшебник» или «Волшебник из Кремля». Он как бы про якобы некоего Суркова, некоего Вадима Баранова, политолога, да, политтехнолога. Но понятно, что он про Путина. И Путина в этом фильме играет кто? Сам великий Джуд Лоу. В роскошном гриме, похожий, все туда-сюда. Я должен вам сказать, что Владимир Толоконников, если бы дожил, сыграл бы Путина, я уверен, гораздо лучше. Потому что, в отличие от Лоу, он представляет себе психологию русского человека, советского человека, каким является господин Путин. Но, возвращаясь к этому персонажу, только что он сообщил потрясающую вещь. Я продолжаю наши разговоры о Владном. Значит, относительно того, что Россия будет не против, если Украина в будущем, в скором, вступит в Евросоюз. И народ как бы проглотил все, что у народа во рту имеется, язык, зубы и прочие части тела, потому что это совсем не бьется со всем, что несет российская пропаганда на протяжении последних лет. Взять хотя бы небезызвестного Медведева. Небезызвестный Медведев, это такой даже, может быть, я думаю, такой бренд-нейм. Небезызвестный Медведев еще недавно говорил, что к 2034 году государство 404, то есть failed state, как бы несуществующего государства Украины, вообще может не быть. Это его недавние сравнительно слова. Вот совсем несколько месяцев назад. Что неизвестно, что будет через 10 лет с Украиной. И вообще, может быть, так как же так, господа президенты оба. Один говорит, что он не против вступления в ЕС, а другой заявляет, что Украина это свора хрюкающих подсвинков, и что ее вообще может к 2034 году не быть. Нужно разобраться им, а то получается совершенно разговоры о влажном. Но есть еще пара тем. Следующий разговор о влажном, это, конечно, заявление мадам, которую называют родственницей Путина или свойственницей Путина по фамилии Цивилева, которая заявила буквально следующее, что инвалиды специальной военной операции, то есть люди, которые остались без рук, без ног на войне России в Украине, они теперь стали драйверами для российской промышленности и науки, значит, по производству протезов. То есть, грубо говоря, не было бы войны, хотя хочет сказать, это мудрейшая дама. Я вот тут, кстати, о пересадке мозга-то задумался опять. Значит, она, если бы не было войны и не было бы сотен тысяч покойников, которые на этой войне образовались, в первую очередь мужиков, а? Сотен тысяч. Если бы не было этой войны, то не было бы и драйверов, не было бы, грубо говоря, на кого мерить новые протезы. Это надо же, извините, тут кроме мата я ничего сказать не могу, додуматься, чтобы такую херню нести публично, да еще с трибуны Восточного экономического якобы форума. Никому нахрен не нужного. Несчастные люди, которые стали несчастными, то ли по собственной глупости, то ли по приказу страны, если их призвали, то ли по собственной жадности, потому что пошли за деньгами воевать и убивать других людей, стали инвалидами, без рук, без ног, и вот теперь они будут драйверами. Большинство из них даже не знает, как пишется это слово, но они будут драйверами российской промышленности по производству протезов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я советую мадам Цивилевой, если я правильно произношу ее фамилию, поинтересоваться картой города Петербурга, где в одном из районов существует центр, носящий имя профессора Альбрехта. Центр имени Альбрехта. Раньше он назывался Институтом протезирования, кажется, и ортопедии. Сейчас это специальный научный центр, работающий в области протезирования. 25 лет назад я там был, и мне повезло попасть в тамошний музей. С тех пор он, конечно, реорганизован. Но самый старый экспонат, который там был, это музей протезов. Покажите его мадам Цивилевой, пускай она пойдет, посмотрит. Там есть протезные изобретения, самому старшему из которых, знаете, сколько лет? 210, да боже, 212. Это протез голени, надевавшийся на колено и предназначенный специально для русского генерала Арнольди, который в 1813 году командовал подразделениями, частями русских войск, которые преследовали Наполеона, добивали его по дороге во Францию в битве, если я не путаю, при Лейпциге или при Дрездене, или при Лейпциге, там в Германии нынешней произошла битва. Арнольди был артиллерист, был на артиллерийской батарее, прилетело французское ядро, оторвало ему ногу до колена и был сделан специальный протез голени для высокопоставленного генерала. Протез импортный. честно скажем. То ли в Париже, то ли в Вене заказанные, но все-таки генерал не хрен собачий. И он на этом протезе еще воевал много-много лет. Протез был качественный. Мадам Цивилева может взять этот протез за образец для ее драйверов. Товарищ Сталин не запарился этой хернею. И инвалидов Великой Отечественной войны, коих было много миллионов человек, повторяю, миллионов человек, если они были слишком тяжелы, то есть без рук, без ног, и назывались самоварами, заправляли подальше с глаз долой от строителей коммунизма, в частности, на остров Валаам. Мадам Цивилева может попросить у Путина отдать ей обратно этот остров и захерачить туда всех драйверов вместе с протезами. Но как выглядел этот протез генерала Арнольди? Вы знаете, ребята, как надо. Настоящая такая деревянная колотушка, цеплявшаяся сюда на колено. Суперсовременный протез для 1813 года. Не знаю, менял ли колотушку генерал или только подбивал резиновые такие подошвочки, но так или иначе он проходил на ней чуть ли не 20 лет и еще продолжал воевать. Так вот, мадам Цивилева, а что-то драйвер уже готово в 1813 году. Но если говорить серьезней, то про драйверы для протезов сегодня слегка опоздала говорить эта женщина. Потому что еще 20 лет назад, а то и больше, на легкоатлетических соревнованиях за границей появился юноша, который родился фактически без голеней. Такой дефект вот до родового развития был, но при этом очень любил спорт с самого маленького детства, занимался всеми видами, какими мог, на протезах, мальчик в протезах обеих ног. Слушайте, мадам Цивилева, для вас этот разговор о влажном. И в итоге ему, талантливому спортсмену, придумали, как это называется, из мощнейшего фиброволокна, протезы, так называемые лезвия, эссюр, присвоили им названия, на которых мальчик по имени Оскар Писториус, он был из Южной Африки, стал бегать так, что обгонять людей, здоровых спортсменов на собственных бегущих ногах, бегающих на собственных ногах. И даже выступал на Олимпийских играх вместе со спортсменами здоровыми, и на чемпионате мира даже занял там серебряную медаль в эстафете, а уж среди инвалидов побеждал всех подряд. Товарищ Цивилева, этим протезом больше 20 лет. Ничего не надо изобретать. Пожалуйста, возьмите пример. По-моему, их разрабатывала исландская фирма для южноафриканского бегуна. Но если вы так заботитесь о несчастных инвалидах-драйверов, жертвах путинской войны, Путин ваш родственник, кажется. Так, пожалуйста, возьмите пример. Говорят, что эти пары этих протезов очень дороги, что они стоят 20 или 30 тысяч долларов. Но, во-первых, при десятках тысяч, а та же Цивилева, она, видимо, просто ума палата, проболталась несколько месяцев назад, дав понять, что как минимум 50 тысяч инвалидов без ног, без рук существует по результатам украинской войны. Недавно сама проболталась. Так вот, в массовом производстве, которое вы соберетесь сделать, протезы будут стоить гораздо дешевле, чем 20 или 30 тысяч. Тем более, что не нужно делать сверхбегающих протезов сверхбыстрых. Можно и что-то попроще. Тогда, может быть, и в десяточку можно уложиться для одного драйвера. Вам жалко десяточки? Ребята, два выстрела, две ракеты, которые пускает Россия по Украине чуть ли не каждый день теперь, две ракеты покрывают потребность в протезах для тысячи драйверов. Я вас уверяю, все считается очень легко. Какой разговор о влажном, потрясающий. Ну и, наконец, еще один, что-нибудь повеселее. И как раз ближе к автомобилю, который я обещал вам показать. Только что самый богатый министр, он даже вице-премьер, первый вице-премьер Мантуров, произнес уникальную совершенно фразу, я цитирую ее дословно, чтобы меня никто не обвинил в том, что я вице-премьера как-то оболгал. Он произнес дословно следующее. Вот только что, первые числа сентября. Насколько мне известно, сказал Мантуров, насколько мне докладывалось, они, то есть это завод ГАЗ, Горьковский автозавод, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства. Ответил Мантуров на вопрос о сроках реализации проекта выпуска автомобиля «Волга». Слушайтесь, ребятки, как грамотно строит фразу самый богатый член правительства. Насколько мне известно, то есть известно или нет, непонятно, насколько ему известно, насколько ему докладывали, они, ГАЗ, рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства. К весне следующего года, это к марту или к маю, рассчитывают начать. Это что значит? Они начнут, они обещают начать И ничего, они рычат. И первые этапы сборки и производства. Что мы понимаем под первыми этапами производства и первые этапы сборки? Замечательная. Учитесь говорить, как Мантуров, ребята. Великолепная фраза. С какой стороны не подкатишься, ни за что не схватишься. Насколько мне известно, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства. И пресса тут же подхватила. Вот, новая Волга, Волга, сейчас будет новая Волга. Мантуров сказал 5-10. Значит, я хочу вам напомнить, что практически все автомобили Горьковского автозавода, как и сам Горьковский автозавод, это купленная или украденная, или подсмотренная за границей, в первую очередь в Америке, технические идеи и проекты. Некоторые покупались, как сам Горьковский автозавод целиком, был приобретен в конце 20-х годов в Детройте в Америке. Это полностью фордовский завод, включая до последних гаечных ключей, перевезенный, поставленный на берегах Волги в Советском Союзе. Автомобиль М-ка знаменитый, это американский Форд. В базе автомобиля Победа, которым гордятся страшно волжане, работники газа, они очень патриотичные ребята, стоят американские, немецкие какие-то там трансмиссии, модели, я уж не помню что. Автомобиль Волга, ГАЗ-21, ГАЗ-24, это тоже переделанная или украденная, позаимствованная, подсмотренные модели Форда и Плимута. Двигатель шестицилиндровый, фордовый, который ставился на газы многочисленные и так далее, называть вещи своими именами, это все порождение русского умения заимствовать лучшее. Потом случилась лажа. Горьковский автозавод оказался перед лицом тяжелых трудностей. Тольяттинский, неподалеку построенный, стал делать итальянский фиат под названием «Жигули». Горьковчанам было хреново. Последние годы перед войной на огромном газовском конвейере, который занимает расстояние между двумя станциями метро, представьте себе длину конвейера, станция метро, людям в зависимости от того, в каком участке работают, удобнее ехать до той или другой станции. На одной из веток этого конвейера собирались модели вот этих самых газов, но каких? Газелей и газонов, вот этих микроавтобусов универсальных, которые делались в разных комплектациях, там и грузовичок, и автомобиль для скорой помощи, и всякие другие микрики. Нормальная рабочая такая, рабоче-крестьянская лошадь, которой гордились газовские. А что же с легковыми машинами? А на параллельной ветке в этом же здании собирались легковушки. Но это были легковушки модели, принадлежащие концерну Volkswagen. Если вы не в курсе дела, то Volkswagen не относится к русским фабрикам и к русским автомобильным заводам. Он находится в другой стране и даже в нескольких странах. В частности, там, на этой ветке конвейера, собирались автомобили Skoda. Я сам видел. И патриотичные газовцы, опуская глаза долу, говорили: ну, сейчас-то у нас стало гораздо лучше с производством после того, как при Дерипаске, а туда зашел миллиардер Дерипаска, который я упомянул, была установлена тойотовская система управления процессами производства конвейера. Все отладилось, все там до долей секунды подряд, как идут детали, как они где собираются, через сколько секунд выходит готовый узел, готовая машина. Вот когда тойотовская система это заработала, у нас стало что-то напоминать международный уровень производства. Там Volkswagen собирали на тойотовской системе управления производством. И вот, наконец, сейчас господин Мантуров, разговоры о влажном, сказал, что, как ему доложили, газовцы рассчитывают к будущему году, к весне, начать первые этапы производства и сборки. Понимайте, как хотите. Но, ребята, я напомню вам одну вещь, что автомобиль «Новый Волга» обещали в 2023 году нам, что будет запущен в 2024. Уже шла украинская война, уже разговоры об импортозамещении, бла-бла-бла, пора, все это говно, вы нам уже самим, что это иностранные машины, мы сейчас сами будем делать автомобиль «Волга», и он не позднее середины 2024 года пойдет уже все, пойдет, «Волга» пойдет, все. И уже показали модели «Волги», и даже показали эти модели уже живьем на какой-то там выставке, кому? Мишустину. Мишустину, премьеру. Мишустин человек очень внимательный, он из налоговиков пришел, он как бы смотрит в корень, цифру, все видит. Что сказал Мишустин, когда ему показали новую «Волгу»? в прошлом году. То есть предполагается, что в прошлом году ее уже сделали, а Мантуров сегодня говорит, что ее предполагают начать первый процесс сборки только в 25-м. Но когда в прошлом году Мишустину показали эту машину, что сказал Мишустин? Он залез внутрь, посмотрел и сказал: вы, думаю, что он матом про себя выругался, а вам, вы бы хотя бы шильдик китайский на руле автомобиля поменяйте. Потому что шильдик китайский, как вы знаете, там стоял под названием «Сянган». Это та машина, которую героический Горьковский автозавод, прикрепив новую морду и новый капот, запускает как автомобиль «Волга». И тем самым в конце этого влажного разговора вопрос к Мантурову. Так какую «Волгу» имеет в виду Мантуров, говоря о том, что весной будущего, то есть 26-го года, они приступят к первому этапу производства и сборки? Мне очень интересно будет дождаться этого нового автомобиля. Но чтобы не заканчивать на сарказме по поводу русского автопроизводства, я хочу сказать о ГАЗе кое-что. На заводе всегда работали чрезвычайно талантливые люди. Не их была вина, что они работали в условиях советского производства в целом, советской промышленности, так называемой социалистической. Таланты всегда были. И один из этих талантов носил фамилию Андрей Липгард. Это был многолетний сотрудник автомобильного института в Москве, НАМИ, и главный конструктор газовского автозавода много лет, во время войны, после войны. Это икона для автозавода ГАЗ. И вот, с использованием, правда, иностранного американского мотора, но усиленного, кажется, в 40-е или начале 50-х годов, 40-е годы, по-моему, на ГАЗе был сделан экспериментальный гоночный автомобиль. Фотографии этого автомобиля, но не того, а нынешней реплики. Однако, если вы посмотрите, вы видите, что это автомобиль. Это не картонная фуфлыга, не 3D-картинка, не китайский Сянган с прилепленным шильдиком. Нет, это полноценный автомобиль, причем ездящий и так далее. Он был сделан совсем недавно, примерно 10 лет назад, на заводе ГАЗ в ограниченном числе экземпляров. Мне очень хотелось посмотреть на этот автомобиль живьем. Его назвали ГЛ-1, гоночный Липгарда-1. Воспроизвели в память о знаменитом конструкторе, умершем в 80-е годы. Не удалось посмотреть вживую этот автомобиль, потому что, пряча глаза, ответственные лица газовского завода сказали, что такой возможности нету. Но одна машина точно была подарена или сделана по заказу миллиардера Дерипаски, остальных экземпляров у нас тоже нет. Но машина смотрелась, судя по всему, чрезвычайно красиво. Можем, если захотим, и если не тратить деньги, бесчисленные деньги, на войну и убийство других людей. Война дорогого стоит, без этого можно легковушек нашмалять вот так дохера, как протезов. Пока.